Наше сегодняшнее общение мы, как всегда, проводим в виде вопросов и ответов, да, и я буду отвечать на ваши вопросы, которые мне вы задавали в предыдущих наших общениях, в чатах вы их писали, а также иногда мне присылают по скайпу там, или через электронную почту, поэтому я их все равно вношу и буду отвечать на них. Первый вопрос, который мы с вами сегодня будем рассматривать, он даже не один, это вопрос Виктора из Подмосковья. Саша, здравствуй. А что есть благо в глубинном смысле и понимании этого понятия? То есть, что есть благо? То есть, что есть хорошо, добро? Всякое ли благо, творимое людьми, угодно Богу? Всякое ли благо прославляет Господа? У Виктора здесь, в общем, можно так сказать, один вопрос состоит из десятка, наверное, не меньше вопросов, да. Он их написал все подряд, я не буду их все зачитывать вот так подряд, а буду, будем говорить так, по пунктам. Читаю его вопрос и отвечаю. Следующий вопрос и отвечаю. У него практически все вопросы касаются именно, что такое благо, да. Что такое добро? Значит, еще раз повторяю вопрос первый его. Что есть благо в глубинном смысле и понимании этого понятия? Ну, уже само по себе слово «благо», «благое», «доброе», как бы, да, уже само за себя говорит. Это качество, противоположное плохому, отрицательному. И так далее. Если говорить благо, ну, будем так говорить, благо, сделаем, вот, ну, как обычно люди понимают, сделали мы благо человеку, то есть на благо Родины мы трудимся, да, вот говорят, есть такое выражение. Далее. Помогли бабушке поднести благо. У кого-то посидели в больнице, когда нужна сиделка, это благо. Кому-то огород помогли сделать, кому-то деньгами помогли. Ну, будем так говорить, все добрые дела, в принципе, считаются благом. Но Виктор задает вопрос. В глубинном смысле и понимании этого понятия. Вот следующий вопрос, он как бы дает уточнение. Всякое ли благо, творимое людьми, угодно Богу? Всякое ли благо прославляет Господа? Уже этими двумя следующими вопросами Виктор как бы подразумевает, то есть понимает, что не всякое благо может быть благом на самом деле. Поэтому и вопрос его, что есть благо в глубинном смысле понимания этого понятия, то есть другими словами, как Бог понимает благо, всякое ли благо, которое делает человек человеку, да, является благом в глубинном смысле и понимании этого понятия, да? Ну, вы знаете, есть такой стих, второе послание Петра, первая глава, там, где, как мы всегда говорим, есть лестница Петра, вы помните, да? И там есть такое место, такие слова. В добродетели, то есть во благе, которое мы должны научиться делать, покажите рассудительность. В рассудительности воздержание, воздержание и терпение. В терпении, там, помните, благочестие, благочестие, братолюбие, братолюбие, любовь. Мысль какая? Когда мы неверующие были, и мы способны были сотворить далеко не благо какому-либо человеку, могли кому-нибудь и поддать хорошенько, если это в силах и возможностях наших, да, обозвать, украсть, обмануть, проехаться за чужой счет, да, и придя к Богу, Бог нас учит, что мы это все должны оставить, это мертвые дела. Поначалу не идет разговор о том, что нужно быть рассудительным в добродетели, потому что если человек жадный, который не освободится от этой своей, как говорится, слабости греховной, да, если ему говорить о рассудительности в добродетели, то он всегда скажет, невзирая на то, кто перед ним, да, в чем он имеет нужду, он по натуре жадный, и поэтому он всегда будет под видом рассудительности оберегать свое имущество, свое имение, чтобы, не дай Бог, кому-нибудь не помочь. А вот когда мы уже избавляемся от тех пороков, какие нас, можно сказать, заарканили, и у которых мы были всегда на поводу, да, тогда нас Бог учит следующему моменту, да. Мы должны уже теперь, когда добродетель становится естественной, должны рассуждать, смотреть, кому, что, сколько делаем и во что это превращается. Есть такое выражение, недавно услышал от одного человека, да, ни одно доброе дело не останется ненаказанным. Ну, вроде бы странно звучит, да, вроде должно было бы быть так, что ни одно странное дело не должно быть вознаграждено. Но в жизни часто так бывает, что ты делаешь добро кому-то, а тот человек, ну, воспринимает тебя, извините, говорят, за лоха какого-нибудь, да, за дурачка, на котором можно проехаться. Он тебе еще, как говорится, в большие долги тебя, как говорится, загонит. Попользуется тобою, поиронизирует над тобою, пальцем у виска может покрутить. И жизнь заставляет нас думать. Ну, пример я такой приведу, да, вот в связи с этой, будем так говорить, поговоркой, да, что ни одно доброе дело не останется ненаказанным. Особенно если это взять. Вот, допустим, есть добродетель по отношению, ну, к тому же нищему, который сидит и просит. Это такая обычная картина, нищий сидит и просит. Я всегда, извините, когда вижу нищего, первым долгом смотрю на его нос, на цвет кожи лица, да, ну и, будем так говорить, все, что сопутствует этому. Зачастую там видно, что человек пьет, и оказывать помощь ему, даже если он говорит, на хлебушек подайте, я вижу по лицу, там не, ему хлебушек тот не нужен. А ему нужна выпивка. Поэтому, давая деньги якобы на хлебушек, некоторые говорят, а то не мое дело, я дал на хлебушек. А на что он потратит? Ну, вы знаете, можно и так сказать. Меня попросили дать нож, бандит попросил, там ему надо было кого-то зарезать. Ну, я ему дал нож, а то не мое дело, зарежет он кого-либо из людей, или, может быть, он хлеб отрежет. Хочу сказать, что, может, до поры до времени не наше дело, когда мы этого не понимаем. Но когда мы уже начинаем что-то понимать и чувствовать, что мы что-то не то делаем, да, то это уже наше дело, и боюсь, как бы нам не пришлось еще отвечать за такие слова и, естественно, за такие поступки. Так вот, в вопросе Виктора звучит: «Всякое ли благо, творимое людьми, угодно Богу, и какое благо, всякое ли благо прославляет Господа?» Ну, я пример такой приведу. Вот я уже привел один пример за нищего, который просит, да. Есть те, которые действительно нищие. Это бедные такие люди, старички, которые не пьют, не курят, которые живут там копеечка в копеечку, которые даже, ну, будем так говорить, не имеют ни родных, ни близких, да. Вот таким людям вот с удовольствием надо давать. Вот мимо такого человека пройти, ну, нельзя. Есть люди, которые так, здоровый мужик просит, говорит там, сирот, я сирота, ему лет 40. Я сирота, подайте мне на хлеб. Я говорю, ты знаешь, я тоже сирота. У меня папы нету, мамы нету. Ну, тоже сирота, если уж на то пошло, да? Родителей нет. Так мужику 40 лет. Я там понимаю 8 лет, понимаю 12, понимаю 15 лет. Ну, когда 40, и я сирота. Когда этой сироте говоришь, давай я тебе, ну, там покажу, где можно подработать, и кормежка, и жилье будет, и там 4 доллара в день тебе будет платить еще и на такие расходы. Ну, будешь помогать по хозяйству. Он говорит, да зачем мне сдал? Я говорю, я здесь больше зарабатываю. Вот видите, это я опять чему хочу сказать. Помощь нищему иногда бывает во вред нищему. И не во славу Божию. Почему? Потому что мы приучаем его к попрошайничеству. Человек не инвалид. Человек не имеет каких-то либо физических недостатков, да? Просто обленился, просто спился, просто там еще, как говорится, колется, да, наркотой балуется. Естественно, такому человеку, если мы даем, то даем не во благо, и это не является благом, а является проклятием для этого человека. Далее. Ну вот благо есть тоже, вот такие примеры приведу. Сейчас есть люди, которые говорят, я вот хочу пожертвовать конкретно на сиротские дома. Я вам приведу пример. Я, ну будем так говорить, косвенный свидетель. Таких ситуаций иногда бывает, что человек богатый, ну как богатый, ну не такой, как все мы с вами, да, получает неплохие деньги и решил дать на это... На детский дом, на приют, да. Ну, купил телевизор какой-то плазменный, купил там, будем говорить, проигрыватели, там, студии звукозаписи, караоке, там, ну, чтобы дети пели, там, записывали. Ну, так, как понимал, как знал, там, да. Игрушек накупил, привез, вручил, там, директрисе. И рад. Через время мысль его осенила. Пойду в этот сиротский дом, детский дом, посмотрю, как дети смотрят мой телевизор. Приходит, стоит какой-то советский черно-белый ящик, метр на метр. Черно-белый, дети смотрят, он спрашивает, а где мой плазменный телевизор, который я детям... Ну, вы понимаете, а где игрушки? Смотрит у детей игрушки, и всех все покупал, ни одной нету. Это я к тому говорю, что вот дал человек. Хорошо, что пришла мысль проверить. Так вот я говорю, благо сделал? Вроде бы благо. В принципе, такое благо Богом учтено будет в любом случае, да? Но оказалось ли оно благом на самом деле? Вот теперь вопрос. В следующий раз он уже покупал конкретно на детей что-то, одежду, обувь. И сам приходил, всех детей перед к нему, он там вызывал, и дети выходили. Он конкретно на ребенка одевал и говорил, чтобы носил, как снимет, я приду проверю. Если куда-то денется одежда, скажи, кто и куда. Вот это, я считаю, уже, как говорится, более-менее правильное благо, да? Ну, далее я пример такой приведу, даже не один. Вот родители, дети. Родители любят детей. Родители заботятся за детей. Сами не сидят, дают им. Не получается у ребенка решить задачу, за него решают. Ребенок виноват, бывает там в каком-нибудь происшествии на улице со сверстниками. Мы бегим, защищаем, наш всегда прав. И мы тоже вроде бы благо делаем, да? Потом, ну не хочет ребенок брать свои руки, ну и ладно. Попросили сделать, он не сделал, ну и ладно. То есть благо. Мы потакаем порокам. Мы не приучаем ребенка преодолевать трудности. Мы защищаем ребенка, получается, защищаем его, а он был виноватым зачинщиком в том скандале, который произошел между сверстниками. Мы воспитываем в нем эгоизм. Мой ребенок самый правильный, мы его хвалим, ты у меня самый умный, ты у меня самый хороший, все плохие. Но это тоже вроде бы благо, да? Обратите внимание. Не приучаем к аккуратности, жалко нас, пожалели, да благо сделали, да? Не приучаем быть настойчивым, жалко, благо, любовь. И ребенок растет, извиняюсь, инвалидом. Работать не хочу, учиться не хочу, заметьте, за что не возьмется, ничего не умеет. Говорят, руки не с того места выросли. И папа и мама есть, а руки выросли не с того места. Это, будем говорить, талант папы и мамы. Вырастает такой ребенок, потребитель, эгоист, гордец. Семья ни в коем случае у него не получится порядочная. Он может жениться, но он разведется, он долго жить не будет. Кому нужен такой? Пусть это парень, пусть это девушка, да? Далее, работать не хочет, лентяй, любит телевизор. Мы тоже благо сделали, купили телевизор ему, чтобы у него в комнате свой был. Купили ему компьютер, чтобы свой был у него в комнате, да? Купили велосипед подороже, чтобы у него был свой, да? Вот он вырос. У него все свое. Он привык к тому, что он пуп земли. А родители, как говорится, как луна вокруг земли должны вращаться. Должны финансировать, субсидировать, помогать, решать, пробивать. Он, как говорится, есть выражение на Украине, не за холодную воду. Вообще, как говорится, вырос, извините, не знаю даже, как сказать, чтобы было красиво. Так вот я задаю вопрос. Благо ли мы делали? Бабушка защищает внука или внучку перед родителями, когда внучка или внук провинились. Заметьте, благо, защита, любовь, покровительство. Ребенок при этом не слушал папу, маму, и бабушка не да, или дедушка не дали наказать. Ювенальная юстиция, ювенальная полиция тоже благо делает, как бабушка. Они, видимо, с одной компании, United. Обратите внимание, это вроде бы благо. Преступник сидит в тюрьме и делают так в тюрьме условия, что на свободе живется хуже, нежели в тюрьме. Это благо. Поэтому тот, кто туда попадает, он не боится туда попадать. Он на крова еще будет качать. Вот у меня права нет, у вас права нет. У вас на улице убьют. Будете долго и нудно это право на жизнь свое или там на здоровье, чтобы вас не покалечили, долго его будете искать и долго будете его защищать и доказывать. А там, пожалуйста, там и Европа приедет, проверит права человека. Так вот смотрите, благо, которое распускает человека в его греховных похотях, в страстях, в лени, в отсутствии целеустремленности, да? Мы делаем благо, фактически проклинаем. Это проклятие. Я не говорю, что многие понимают проклятие, это говорят там, чтоб ты сдох там, или чтоб тебе там то-то случилось. Это такое проклятие, мы привыкли, это вот плохо, так нельзя, да? А мы зачем это вслух говорить? А мы делаем добро безголовое. И мы ребенка вырастили, что он ничего не умеет, жить надо. Хорошо, если мы его еще подтолкнем под одно место, чтобы он все-таки учился, как говорится, на коньках ездить по жизни, да? Ну так он что идет? На воровство. Он идет на проституцию, альфонсом. Я уже не раз обращал внимание, такой ни туда, ни сюда парень альфонсом устроился. Проститутом, извините. Ходит женщин обслуживать, зарабатывают деньги, а женщин платят, одинокие. Так я говорю, вот это благо, которое мы делаем, является проклятием для того, кто делает. И если мы понимаем, что это не во благо, а делаем, ну я вам скажу, если понимаем, то уже это уже хула на Святого Духа. Если не понимаем, ну, в крайнем случае, это не благо, это проклятие, которым мы проклинаем человека. Поэтому, если говорить в глубинном смысле слова, что такое благо, да, вот наши дети. Далее, безголовая любовь жены к мужу. Ой, ты мой хороший, ой, ты мой полежи. Вы не подумайте, я не про младенца. Я про мужа взрослого. полежи, отдохни, ты мой любимый, я тебе сейчас в постель принесу то-то, то-то. Ну, он лежал и долежался до геморроя. Пролежни начали. Теперь не помогает, на работу не ходит, он больной, у него там скрипит, у него там пищит, у него там свистит где-то. Жена начинает психовать, вот ты не хочешь помочь, вот я замоталась, как собака бешеная, да? Он говорит, это твоя работа. Задаю вопрос, кто сделал его таким? Вначале помогал? Помогал. Вначале в магазин ходил? Ходил. С работы приходил, дома что-то делал? Делал. Вы его любили? Вы ему дали понять своей любовью, своей заботой, что я тебя люблю без ума, так что ты, как говорится, мотай на ус и пользуйся моментом. Он и пользуется. То есть мы развратили мужа. Мы посадили его себе на голову. Мы потом в церкви говорим, Господи, давайте, братья и сестры, молиться, Господи, чтобы он образумил моего мужа. Заметьте, здесь молитва вообще ни при чем, ни к чему об этом муже. Здесь молитва должна быть об этой жене, которая не хочет головой пользоваться. Точно так же там муж любит жену, дает понять, все делает за нее. Но я имею в виду, любит так вот присмыкательно, вот хоть она, хоть жена мужа, хоть муж жену, с каким-то таким унижением, без всякого достоинства, вот в какую-то такую шестерку превращается или муж, или жена. Естественно, противоположная сторона, о ком таким образом заботится, начинает понимать, что они драгоценные, многоценные, что они золото и серебро и бриллиантами покрыты, усыпаны. Начинают наглеть, начинают качать права, начинают вылазить на голову. А чуть что, я ухожу от тебя. Я бы вообще сказал, скатертью дорожка. Я еще, как говорится, под одно место, чтобы далеко летел. И забыл дорогу назад. Нет, ой, не уходи, любимый, ой, любимая моя. Ну и говорю, ну все. Вот это наша любовь, которая вылезет не боком нам, а хребтом, спиною. Мы за это очень дорого заплатим. Ну, добродетель в церкви бывает такая, пастырь, любит паству, видит пороки и не говорит ничего. Он любит, он жалеет, он снисходит, он это может даже по библейским стихам. У него милое сердце, у него плоды Святого Духа. Извините, ты зачем за кафедру выходишь? Ты не понимаешь ответственность. Ты же будешь отвечать, почему ты людям не подскажешь. Я не говорю, почему не осудишь, почему не обзовешь, почему не нагрубишь. В любви, но сказать правду человеку – это благо. А промолчать о преступлении человека, да, не обличить, пожалеть, помилосердствовать в таком данном случае, да, – это преступление. Мы иногда видим друг друга, когда кто-то что-то делает. И есть тоже побуждение по-человечески, спокойно, один на один, подойти и поговорить по душам, но подсказать человеку, может, он этого не видит. А зачем мне проблемы? Я его и люблю, моя хата с краю, тут получается, вот понимаете, это не совсем уже люблю, а больше страх, но все равно... Меня осудят за то, что у меня любви нету, а зачем мне это говорить? И таких примеров можно приводить массу. Учитель, который жалеет ученика в школе. Ну, можно было бы чуть-чуть его пожурить. Можно было бы его чуть-чуть простимулировать. Ну, надо было бы проявлять это качество учителя. Ну, учитель такой вот жалостливый. В результате ученик ленивый, учится плохо, знаний нет. Ну, учитель там троечку там выставляет, ну, я говорю, если по пятибалльной системе. Ну, жалостливый такой. Я вспоминаю, у нас два преподавателя было по английскому языку в школе, да? Женщина была такая, ой, попробуй не выучи. А мужчина был такой, по имени ни рыба, ни мясо. Стоит что-то там по-английски, говорит, говорит, вот там, повторите, там, ну так вот, знаете, в той группе английского никто не знал. Это один и тот же класс. Просто разделен на две группы, как бы, чтобы более, ну, лучше можно было изучить язык. В группе, где я был, где вот женщина была, здесь английский язык все знали. Даже в советское время я на английском языке мог рассказать, что происходило на всех съездах Коммунистической партии Советского Союза. И все фамилии, и все должности, и сколько планы, какие цифры, и какие чего и где построим. Я на английском языке знал. Вот такая у нас была преподавательница. Так вот, вот есть такая, как говорится, вроде бы недобрая, да, оказалось, она все-таки добрая. А вот есть вот такой учитель добрый, который просто потакает лени детей. Вот тоже это не добродетель. В армии это может быть, знаете, командир. Ну, есть иногда, когда паника в рядах, есть иногда, когда еще что-то. Я в общем говорю про армию, не про российскую, не про украинскую, не про американскую. В общем говорю, да? Ну, армия-то есть армия, солдат должен уметь, как говорится, преодолевать трудности. Ну, вот командир какой-то такой жалеет все время солдат. Ну, потом они погибнут за то, что они слабые, подтянуться не могут. На учениях командир их жалел. Я говорю, это армия, которую где-то кто-то просто расстреляет. Они не умеют ничего делать, не приготовлены к войне и так далее и тому подобное. Ну, я думаю, больше не буду приводить примеры, да. Думаю, что вы понимаете, да, что такое добродетель. Не всякое благо является благом, угодным Богу и не прославляет Господа. Наоборот. Из тех примеров, что я вам уже приводил, можно понять, что много блага, которого мы делаем, оно является не благом, а проклятием для людей, которым мы делаем это благо. Далее, Виктор задает следующий вопрос. Как понимать, что творимое благо принесет плод или плоды добрые? Ну, Виктор, вопрос тут такой, как понимать, то есть наперед, то есть перед тем, как делать, как понять, что это мое благо принесет плод. Скажу следующее, что надо быть немножко пророком или мудрецом, чтобы видеть наперед то благо и что оно принесет тому человеку, которому мы делаем это благо. Если, почему я говорю немножко пророком или мудрецом хотя бы, немножко быть. Если мы не разбираемся в людях, то мы этого наперед предвидеть не можем. А заметьте, если мы разбираемся в людях, если мы понимаем мотивы человека, а это я уже говорил вам, это видно, надо быть просто мудрым и наблюдательным человеком. Видите, сказал, просто мудрым. Ну, мудрым можно стать, и это не сложно. Это достаточно просто. Просто нужно поставить перед собой такую задачу и заниматься, как я говорю, вникая в себя и учение, занимайся этим постоянно. Наблюдай за людьми, наблюдай за словами, наблюдай за собою, наблюдай за своим внутренним миром, что сказал, кому сказал, какой результат, как на лице было видно, какая интонация появилась, какой взмах руки был там, ну и так далее и тому подобное. То есть, если мы разбираемся в людях, то для нас не составит проблемы узнать, принесет благо наше, благо, которое мы делаем этому человеку, или благо или нет. Дальше Виктор пишет, Бог, вернее, благ только единый Бог. Но он даровал человеку творить благо среди ему подобных. Тогда кто творит благо, Бог или человек? Ну, если сказать это не человек, то я окажусь таким, будем говорить, пособником тех, которые... Тут видишь, и Саша даже сказал, что ну, человек не может быть благим. Конечно, единый только Бог, вернее, благ только единый Бог. Но, как ты, Виктор, пишешь, Он даровал человеку творить благо. Если он не становится благим, а остается злым, как он благо может делать? Благость. Это качество, которое мы должны приобрести. Это благость. Мы, люди, должны это приобрести. Поэтому, отвечая на твой вопрос, кто творит благо, Бог или человек? Бог побуждает. И если человек подчиняется Богу, влиянию Святого Духа Божьего, преображается, зло исчезает, и любовь появляется, то, буду говорить, благо является результатом наличия любви внутри человека. И это, конечно же, человек творит благо. Он может иметь благость, он может быть благим. Но побуждает его к этому, учит его этому Господь Бог посредством работы Святого Духа. Но человек должен стать таким на самом деле, а не то, что вот я такой, как прибор какой-нибудь электрический, вот пока, как говорится, провода мои, вилку с проводом моим не всунут в розетку, я не могу ничего, как говорится, произвести на свет Божий. Мы люди, если мы должны научиться любви, которая никогда не перестает, то мы можем быть благими. Плод Духа, благость, милосердие, но это тоже, это синонимы в принципе. Любовь, радость, мир, это все синонимы одного и того же слова, любовь. Поэтому повторяю. Когда человек делает благо, он тоже благой человек. Это он делает. Это уже становится его естеством. Он тоже может быть благим, если уподобляется Христу. Я понимаю, почему, Виктор, ты так написал, да? Дело в том, что когда там подошел человек ко Христу и сказал: «Учитель благий, что мне сделать?» Это юноша богатый, да? То Христос сказал, что никто не благ, как только один Господь. Ну, ты, исходя из этого, буквально берешь стих, что значит, все, благ только Бог Отец. Ну, а Христос, получается, не благ, так? Ну, если он не благ, то он злой. Ну, если не злой, как минимум хитрый, подленький. Тогда возникает вопрос, почему Христос так сказал? Он сказал так не потому, что там считал себя грешником. А он сказал о Боге так, потому что Бог Отец учил его этому. Как бы не нам славу, но имени Твоему дай. Кроме того, Христос был, будучи в человеческой плоти, скромен и без претензий на что-то великое. Скромность – самое лучшее украшение любого человека. Быть благим и не претендовать – это вершина. Быть добродетельным и не говорить, и даже не соглашаться, что я вот такой вот хороший, да, это благо. Ну и я что хочу сказать по отношению ко Христу, который сказал такие слова, что никто не благ, как только один Господь. Дело в том, что наша благость человеческая, а она наша, и мы можем быть благими. На фоне Божьей является вообще, можно сказать, иголкой в стогу сена. В этом отношении я вам должен сказать, мы должны быть благими, но когда будут говорить, вот какой там ты или другой человек, да, в адрес наш будет говорить, вот ты благ. Если мы понимаем, у кого мы учимся, если мы понимаем, что на фоне того, у кого учимся, мы вообще, как говорится, ноль без палочки, то, конечно, правильно, разумно, мудро будет сказать: извините, не в мой адрес. Я только учусь. Как когда-то в одной сказке в советское время: я еще не волшебник, я еще только учусь. Хотя для кого-то, ну, кто-то из нас может быть очень благим. Я уже сказал, наша благость на фоне Божьей благости, вы сами понимаете. Слишком большая разница. Следующий вопрос Виктора. Как понять, побуждение сотворить какое-то благо от Бога или нет? Вопрос хороший. Что могу ответить на этот вопрос? Все, заметьте, побуждение сотворить благо от Бога или нет? Этот вопрос связан, наверное, с одним из предыдущих вопросов, где сказано, где, вернее, Виктор задает вопрос, как понимать, творимое благо принесет плод и добрый или не принесет. Как наперед это узнать? Так вот, смотрите. Действительно, надо начинать с того, что если есть побуждение, надо понять, от кого оно. Заметьте, в общем, если так говорить, ну, конечно же, благо от Бога, а не благо, ну, от сатаны. Я вам уже говорил, слепое благо родителей по отношению к детям, внукам, да, бабушек, дедушек, ко внукам, можно сказать, что это от Бога, но исходя из того, кому делаем, и исходя из того, как влияет наше благо на того, кому мы его делаем, да, можно понять, кто нас побуждает к этому, Бог или сатана. Чтобы ответить на этот вопрос, от Бога или не от Бога, побуждение сотворить благо, да, нужно иметь в виду следующее. Все зависит от того, кому мы делаем это благо. Далее, с головой ли мы это делаем? И каковы будут последствия этого блага? Если мы не разбираемся в людях, то мы, делая добро, можем сильно ошибиться, думая, что оно от Бога, а может быть от сатаны. Обратите внимание, добро или зло что-то нельзя определять только из того, что я хочу делать добро. А значит, оно добро. Результат покажет, добро это было или нет. Если это добро наводит, извините, как говорят, порчу, да, на кого-то, то это не было добром, не было благом и было не от Бога. Было от сатаны, который через наши чувства, необузданные, повлиял на нас. Следующий вопрос Виктора. Приравнивается ли милосердие и помилование к благу? Ну, Виктор, тут милое сердце, доброе сердце, любящее сердце, да? Милосердие, помилование. Ну, конечно, вроде бы, как ты задаешь вопрос, приравнивается? Да. Но опять-таки, милосердие и помилование осознанного преступника — это уже не будет благо. Мы милуем детей своих, любим. Это, в принципе, те же самые разговоры, которые только что с вами вел. Проявили милосердие и помиловали нашего ребенка. Он же 15 раз делает преступление, когда ходит до наказания, он 15 раз говорит: ой, прости, ой, люблю, ой, больше не буду. И мы каждый раз милуем и помиловали наконец. Он понял, что никакого наказания не будет, и он обнаглел. Поэтому это уже будет не благо. Но если в общем говорить, в хорошем понимании слова, да, благо, в Божьем понимании, то если и милосердие, и помилование правильно по отношению к какому человеку проявлено, да, не во зло, а в пользу, к добру, да, то это есть благо. И их можно, приравнивать как одно понятие. Дальше. Как различать обман людей, призывающих сотворить благо, если те задумали коварство? Ну, Виктор, конечно, это, можно сказать, отдельная тема, да, но опять-таки, как различать обман людей? Но если в людях ты не разбираешься, то как ты можешь вообще разобраться, различить? Я пример приведу. Знаете, как вот здесь в церквах постоянное призывы о сборе денег, что дело Божье имеет нужду. Я не к тому, что не надо это делать, я не к тому, а вообще-то, конечно, призывать не надо. Эта тема такая очень-очень неприятная, да, и лучше бы верующие этим не занимались. Лучше бы делали добрые дела, и люди, видя это, сами бы жертвовали. Так было бы намного правильнее, да. Но вот призывают, вот благо, там надо туда, надо туда. Ну, люди вот берут и раз Бог, Божье дело, пастырь призывает, да. А зачастую, я говорю, эти деньги, кто их знает, куда идут? При церкви какие-то фирмы благотворительные возникают, ну, кто-то зарплату получает с этих же денег, которые якобы на пользу, кто-то там, ну, я понимаю, там, надо какая-то организация, ну, нужно, чтобы кто-то за что-то отвечал, да. Но опять бывает такое, что это рассчитано на простаковатых людей, да, призывы сдавать деньги, люди сдают, куда идут, как они там расходуются, все ли там, куда надо, это другой вопрос. Иногда люди говорят, вот нужно помочь беженцам там или еще кому-либо, вот собираю на сиротский дом, или вот там, знаете, как сидит с ребенком женщина где-нибудь на вокзале или на станции метро, вот подайте на лечение, вот как призывают нас. А вот как отличить, если в людях не разбираюсь? А ведь я вам хочу сказать, даже глянув на лицо, на взгляд, спросил иногда, бывает, знаете, как говорят, там, ой, подайте на операцию ребенку, надо на операцию $120,000. Подхожу, говорю, здравствуйте, а что у ребенка? Да вот он то-то. Я даже слушаю, как говорит, какая болезнь. Так говорит, что там ничего не поймешь. Я говорю, посмотрите мне, пожалуйста, в глаза. Раз, и сразу взгляд в землю. Я говорю, спасибо, до свидания. Вы знаете, ну, в принципе, если не разбираешься в людях, различить обман, призывающий сотворить благо с каким-то, будем говорить, нехорошим расчетом, практически невозможно. Поэтому сначала нужно научиться разбираться в самом себе, чтобы понимать все побудительные мотивы, что во мне там живет, да, к чему оно меня призывает или побуждает. И только по прошествии немалого времени и имея довольно немалый опыт общения с людьми и наблюдением за людьми, да, мы можем научиться, и то не сразу, по чуть-чуть, с долей погрешности, да, которая будет уменьшаться, если будем возрастать, мы научимся различать не только обман, а вообще понимать, чем человек живет. Естественно, нас тогда никто не обманет и не разведет на каком-то благе. А еще один вопрос Виктора. Как оценивает Бог неразумное благо, которое приводит к печальным последствиям, приумножению зла? Если человек обманутый, сотворил благо, надеясь тем послужить. Ну, что я хочу сказать? Иногда бывает, есть же такие ситуации, что и какому-нибудь преступнику, вопреки, будем говорить, вот той логике, о которой я только что с вами говорил, да, иногда нужно сделать благо с целью попытаться в нем пробудить хотя бы что-то такое умное и совестливое. Да, человек может это воспринять, как, будем так говорить, подарок судьбы, ни к чему его не обязывающий, который только потрет руками и может вслух, может про себя сказать, ой, как хорошо, что есть дурачки на белом свете, да? Если мы, желая сделать добро и пробудить в человеке добрые чувства, сделали ему добро, понимая, что он может и, будем говорить, злоупотребить моим благом, да, Ну, что я вам хочу сказать, если была цель просто, как говорится, лишний дать повод ему задуматься, ничего в этом страшного нет. Бог это воспримет как доброе, мудрое решение, да, или дело. Но уже исходя из того, что делая добро, мы видим, что человек злоупотребляет этим, да, мы уже в следующий раз этого добра не должны делать этому человеку. И вообще, как бы, заключение, вот будем говорить, вот темы вот этой о добре, да, о благе, которое мы должны делать, что хотелось бы сказать. Когда мы делаем благо, особенно когда делаем благо тому человеку, который достоин, чтобы мы ему, как говорится, воздали за какое-то преступление неблагом, да? То есть, когда мы делаем благо человеку, который делает нам зло. Мы делаем благо и такому человеку, и другому любому человеку с целью пробудить в нем добрые человеческие чувства, делать другим благо. То есть, обратите внимание, вот такой должен быть мотив всякой нашей добродетели. Пробудить в нем именно чувство и желание делать добро ответное кому-то. Делая это добро, мы должны понимать того человека, какому мы делаем добро, мы должны его видеть насквозь, и мы должны четко, мудро управлять процессом творения добра тому или иному человеку, имея в виду в первую очередь, видя, в какую сторону, на ходу это надо видеть, влияет мое благо на этого человека. Если я делаю благо, и он злоупотребляет, если я при этом разбираюсь в людях и это вижу, я получаю от Бога сигнал, прекрати делать благо. Подожди, пока он посмотрит на тебя удивленно, почему ты прекратил. А потом можно как-то в благом таком настроении задать ему пару вопросов не совсем удобных. Так вот, смотрите, если мы не видим, делая добро, не видим исправления, мы можем остановиться. Речь не идет о том, что можно теперь проклинать, обзывать, оскорблять этого человека. Нет. Не надо злиться. Ну, если упадет, как говорят, под нож и враг твой, помоги ему, поддержи. Ну, опять-таки, в пределах, будем говорить, разумных рамок. Дай ему повод задуматься, но не превращайся в дурачка или в лошадку, которую тот запряг и теперь ездит и погоняет тобой. Вот это будет нехорошо. Но вы понимаете, в жизни есть и такие ситуации, о которых тоже нельзя не сказать. Знаете ситуации, когда, вот мы сейчас говорим о рассудительности, как бы в добродетели, да? Может быть, вам приходилось слышать, мне приходилось слышать такие истории. Муж тиран был, муж издевался, жена вела себя правильно, разумно. Никогда не вступала в словопрение с мужем. Вообще, как говорится, рот не раскрывала, понимая, что это чревато будет. И от чистого сердца заботилась о своем муже, хотя, по-человечески сказать, он был недостоин этой любви и заботы. Он и бил ее. Люди говорили, да можешь развестись, можешь там, ну что угодно, уедь к родителям, пока еще живы, оставь его, ну убьет, инвалидом тебя сделает. Она говорит, сама выбрала, буду, во-первых, характер буду вырабатывать, во-вторых, ну, я не такая. Ну, кто-то считал, что дура. Кое-кто и говорил так ей. Она говорит, ну, что поделать, дура так дура. И вот она делала добро, не унывая, причем много-много лет. Казалось бы, случай уникальный. Годы проходят, он злится, там бьет, оскорбляет. И в конце концов, она говорит, видит, ну, лицо какое-то другое, ходит какой-то задуманный, что-то думает. Потом наступает момент, когда он говорит, прости меня, кто бы меня еще так любил? кто бы мне за все то, что я делал, вот так ответил добром, как ты. Стал верующим. И стал искренним верующим. Изменилась в корне жизнь. И люди заговорили, говорят, ну надо же, говорит, вот уж терпение у этой жены было, вот уж, как говорится, любовь, да, достала. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот, ну там, делать, не делать благо, благом оно будет или не благом, проклятием, да, я вам хочу сказать, ну опять-таки, это надо очень-очень хорошо разбираться в людях, просить у Бога мудрости, естественно, искать этой мудрости, да, чтобы увидеть, что есть люди, которых долго придется бронебойным снарядом любви пробивать, да, но все-таки можно достать. Надежда не постыжает. Так, ну, на вопрос Виктора, на один вопрос, который состоял из доброго десятка вопросов, я думаю, что ответил. Следующий вопрос. Значит, Валера из Португалии задавал такой вопрос. Саша, Бытие 6 глава, 19 стих написано, вся, ну, там, когда Ной брал животных в ковчег, да, значит, Бытие 6, 19 написано, что взял всякой плоти по паре. В Бытие 7 главе, 2 стих написано по семи. В Бытие 7 главы с 9 стиха по паре. Ну, что ты думаешь? Ну, я так понимаю, Валера как будто бы в этом видит противоречие, что вот буквально 6 и 7 же глава, в 7 главе 2 места, и, значит, противоречие. Что хочу сказать? То, что по паре, ну, в Бытие 6 главы 19 стихе, да, написано, что взял всякой плоти по паре. Там речь идет о чем? Что всех животных должно быть парное количество. То есть самка, самец, для того, чтобы они могли плодиться и размножаться. Там, где сказано по семи, там не имеется в виду, что не по паре. По одной вроде бы паре. А сказано, что чистых животных возьми по семи пар. То есть они чистые, по одной как бы паре. То, что здесь написано по семи, это не имеется в виду, что не по паре. По паре, но только семь пар чистых животных. А то, что в Бытие потом опять, 7 главы с 9 стиха пишется, что опять по паре, это опять уже не удается, как говорится, тот, кто писал эти тексты, да, книги Бытие, да, не вдается в подробности, опять-таки, чистые, нечистые, там, по паре или по семь. Опять пишется, что подводится итог, что все были по паре. Но это не значит, что только по одной паре. Что всех животных было по паре, из них чистых было по семи пар. Я в этом лично не вижу никакой проблемы, да, или нестыковки. Следующий вопрос. Задает его Мария из Липецка. Саша, здравствуй. Елена Уайт в «Желании веков», страница 230, извиняюсь, страница 213 пишет. Простота, самозабвенность и доверчивая любовь малого ребенка – вот качества, которые ценятся небом. Вот признаки подлинного величия. Прокомментируй эту цитату. Что я могу сказать Марии? Я так, ну, больше ничего не написано, но я где-то подозреваю, почему ты написала именно вот эту цитату, чтобы я ее прокомментировал. Вот выражение, смотрите, простота. Ну, было бы написано смышленность, да? А тут вот простота. Дальше. Самозабвенность. Что такое слово самозабвенность? Сам себя предал забвению. То есть сам себя забыл. То есть живет для кого-то. О себе не заботится. Себя забыл. Он, она живет для кого-то. Для церкви, для мужа, для жены, для детей. для братьев, для сестер. И дальше написано: доверчивая любовь малого ребенка. Вот качества, которые ценятся небом, вот признаки подлинного величия. То, что я сказал, Мария, почему, я думаю, ты написала именно эту цитату и попросила меня прокомментировать. Из этой цитаты, если не читать больше, да, что она пишет по этому поводу, что можно понять? Ну, и начнем с последнего. Доверчивая любовь малого ребенка. Вы все знаете, вот ребенок, широко раскрытые глаза, такие наивные, такие доверчивые. Но если его еще не обманывали, он такой смотрит на Божий свет такими наивными, наивными глазами. Причем, смотрите, любовь не такого уже подростка ребенка, да, а любовь малого ребенка, который, ну, знаете, 2-3 годика, люблю папу, люблю маму, обнимает, бывает, там кого-то придут гости, он тоже обнимает. Он не разбирается в людях. И вот тут возникает вопрос. Если это признак подлинного величия, малый ребенок, у которого мало ума и еще меньше проницательности, который доверчиво любит всех, складывается такое впечатление, что вот Богу нравятся вот такие вот люди, не совсем, как говорится, далекие, мелкие. Вы понимаете, в каком смысле мелкие? В мудрости. Доверяет всем, любит всех. Вот как собачонка, виляет хвостом перед всеми, ни на кого не лает, всех любит, всех облизала и так далее. Дальше, смотрите, самозабвенность, ну, чуть-чуть, как говорится, смахивает на безголовость. Ну, если к этим же качествам добавить еще и простота, то немножко вроде как будто бы и можно сказать о простаковатости. И естественно, возникает вопрос, ну если взрослый человек вот должен быть вот такой, как малый ребенок, вот такой простаковатый, вот такой самозабвенный, вот такой доверчивый, неужели это признаки подлинного величия? Тем более, если учесть, что я вам постоянно говорю, надо думать и не переставать. Когда мы не думаем, мы тогда залетаем, мы тогда не слышим голоса Святого Духа, его подсказки, мы тогда попадаем в неприятные истории. Что я хочу сказать? Речь здесь сказана как будто бы о малом ребенке, на который должен похож быть взрослый мужчина или женщина, верующий, христианин. Здесь, помните выражение Христа, когда дети приходили ко Христу, а ученики препятствовали им приходить, чтобы они не мешали Христу там говорить какие-то слова. И заметьте, Христос сказал такие слова: не возбраняйте, как бы не мешайте, не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Вот такие вот простые дети, бесхитростные, не понимающие, кем они там будут на небе. Но им вот нравится вот этот дядя по имени Иисус. Вот они к нему идут, без всякого расчета, в отличие от учеников. Вот Христос говорит: ибо таковых есть Царство Небесное. Вот если бы вы, он этими словами сказал ученикам своим, если бы вы опустились на, не то, что лишились ума, а по отношению к тому, какие вы расчеты строите на то, кто сядет по левую и по правую сторону у меня в Царстве Небесном. Если бы вы вот так вот, забыв обо всем, просто по-детски прислушались к тому, что я вам говорю, не соображая, кто какое место займет, с какой стороны у моего престола, а просто вот так доверчиво пришли без расчета и без понимания, как дети. то вы были бы там. Ибо таковых есть Царство Небесное. Не в смысле, что если мы будем вот такие простаковатые, мы должны быть простыми, без расчета, не должны быть хитромудрыми, не должны, как говорят, два пишем, три за умом помечаем. Нужно любить без расчета, делать добро, не ожидая ответа, быть таковым, потому что мы созданы на добрые дела. А у нас, у взрослых, вы знаете, если делаю добро, то мне должны. А если мне не в ответ не сделали добро, все понятно. Так, вот смотрите, какой я добродетельный, не как ребенок. Все понятно, больше я тебе ничего не дам. Все, до свидания. Ребенок, который подрастает, он тоже таким становится, как говорится, когда уже начинает обжигаться головешки горящие в жизни. А вот есть такой возраст, когда он дает, не ожидая. А потом постепенно происходит порча. Он дает, а ты мне дашь, тут же говорит. А то вдруг, кому даю, тот не догадается о том, что надо ответить. Поэтому то, что Христос говорил такие слова, ибо таковых есть Царство Небесное, не имеется в виду, что надо быть маленьким, таким собоумненьким, простаковатеньким, да, как доверчивым, да, так, чтобы каждый нас мог обдурить. Не об этом шла речь. Должна быть простота, отсутствие гордости, отсутствие заносчивости. Действительно, делая другому добро, мы должны забывать сами себя, то есть не ожидая в ответ, заметьте, а это нельзя без рассудительности таким быть, не ожидая в ответ ответной любви или добродетели. Я просто тебе делаю, не ожидая от тебя, забывая себя. Пусть мне будет убыток, пусть тебе будет хорошо. Далее. Когда я доверяю человеку, я доверяю как малый ребенок. В каком смысле? Не в смысле, что у меня не хватает ума, а в смысле, что я не жду от тебя ничего. Я тебе делаю добро просто так вот, как маленький ребенок доверчивый. Не как взрослый, который ждет, сколько же мне за это будет. То есть эти слова, простота, самозабвенность и доверчивая любовь маленького ребенка, действительно являются качествами, которые ценятся небом, и признаками является подлинного величия. Чем проще человек, чем более кроток, чем более смирен, чем более бескорыстно любит другого человека, ну, конечно же, это признаки подлинного величия человека. Но, чтобы таким быть, нужно не быть как маленький ребенок. Нужно быть мудрым, проницательным человеком, чтобы, поднимаясь в глазах неба, при этом оставаться настолько простым, самозабвенным, доверчивым и при этом мудрым человеком. Так что то, что здесь сказано, сказано правильно. Сказано, что если бы этими словами сказано, что если бы вот эти качества, да добавить детские качества, да добавить взрослым мужчинам и женщинам с ихним умом, с ихней мудростью, это было бы вершина духовного развития. Следующий вопрос. Его задает Галина из Дегтярска. Здравствуй, Саша. У меня есть к тебе некоторые вопросы. Значит, первый вопрос. Библия нам открыто говорит о том, что произойдет вскоре. Войны, глады, моры, землетрясения и так далее. То есть хорошего ждать нечего. А мы, как христиане, по своему призванию должны молиться за мир, за добро. И получается как бы вилка, то есть развилка, можно сказать. Дорога расходится как бы на две части. Так нужно нам сейчас молиться за мир во всем мире, за прекращение войны на Украине и в других странах. ну, получается, нужно или нет. То есть, если пророчество говорит, что будет, ну, вроде бы, по воле Божьей, Бог допускает, ну, зачем тогда нам молиться? То есть, если Бог допускает, значит, в планы Его как бы входит это, да? То зачем тогда и молиться? Вопрос, в принципе, как бы нормальный. Что могу ответить на этот вопрос? Ну, если взять такое, молиться или не молиться? Ну, хорошо, если не молиться за мир, тогда за что молиться? За войну? Тоже вроде как бы не к лицу нам, верующим, молиться за войну, да? Быть безучастным? Тоже. На что хотел бы обратить внимание, Галина? То, что Библия нам говорит, что будут вскоре, и не вскоре, и сейчас это происходит, войны и так далее и тому подобное. Это же не говорит о том, что Бог эти войны запланировал, что Бог эти войны спровоцировал, ну, чтобы исполнились пророчества, да? Ну, тут вроде как будто бы Богу надо сидеть на пульте управления и, как говорится, регулировать, как говорится, подходит время, надо заваривать войну, голод, далее, там, язвы какие-нибудь, землетрясения, извержение вулканов и так далее и тому подобное. Дело в том, что Бог, предсказывая, что произойдет, сам это все не планировал и не планирует. Он просто, глядя на то, кто правит миром, какие люди приходят к власти над народами, какие их амбиции, ну, мы уже говорили, новый мировой порядок многими движет, да? Дальше, какими методами это все делается, как эти войны провоцируются, как эти болезни искусственно создаются на нашей планете, да? Заметьте, Бог, зная людей, зная их внутренний мир и понимая, что на добро они не способны, и что они для того, чтобы установить новый мировой порядок, будут провоцировать войны. Бог на основании этого предсказывает, что будут войны. Не потому, что они должны были быть, а потому, что, извините, вот такие безголовые правят народами и миром, и они исходят только из гордости, из корысти, да? Потому что когда война, когда страна разрушается, тогда все, как говорится, дешевеет. Во-первых, на войне можно заработать. Во-вторых, по дешевке потом можно что-то купить. Ну, точно так же, как и те, кто планирует дефолт в какой-то стране, да? Заметьте, они планируют, заводы работали, станки, аппаратура, технологии, все есть. Но дефолт. Сколько стоит обанкроченные предприятия, заводы? Копейки. Ну, потом они же приходят, или там ихние приходят, и они покупают за копейки. Потом кризис прошел. Все, опять прибыль, прибыль, прибыль. Догоняется самый, ну, потолок прибыли. Начинается распродажа. Ну, а раз распродажа начинается теми, что, которые когда-то эти захватили по дешевке предприятия, да, значит, опять будет какой-нибудь спадок в экономике, кризис какой-нибудь будет. Первая волна, вторая, третья. То есть, к чему я это все говорю? Все, что происходит на нашей земле, войны, глады, море, землетрясения, происходит не потому, что есть пророчество, и оно запланировало, а потому что есть сатана и его орудия, которые к этому ведут. А Бог предсказывает. Вы поняли разницу, да? Поэтому, если Бог не за войну, если Бог не за глады, не за море, не за землетрясение, а за то, чтобы люди покаялись, он как бы против войны. Я думаю, вы теперь понимаете, почему мы должны молиться. Кстати, хочу сказать, знаете, вот про все молился, а чтобы я когда-нибудь молился про мир во всем мире, да никогда этого не было, не помню, честно вам говорю. Как-то мне там мир во всем мире не очень как-то меня, он, ну, затрагивает, да. Вот в моей местности вроде бы да, где живу. По сути, такая психология человека. Но скажу, вот как на Украине началась вот эта вот революция, да. Вот хочу, не хочу. Вы знаете, молюсь, за Сирию не молился, за Ливию не молился. Хотя, в принципе, там то же самое происходило и по сей день происходит. Чтобы вы поняли, что это не Бог делает, да, что сатана правит вот этими, будем говорить, войнами, этими революциями. Я просто хочу сказать, вы знаете, да, и смотрите, может быть, новости, и знаете такое, есть исламское государство сейчас, как говорится, всемирный халифат хотят сделать, да. Так что хочу сказать. Те боевики, так называемые ополченцы, которые были против Сирии, против Башара Асада, кажется, если мне память не изменяет, да, и которых американцы подпитывали, финансировали, и оружие, которым давали. Типа, давайте этого Башара Асада, громите, разбивайте, страну разрушайте, да? Когда эти же боевики пошли теперь на Ирак, начали уничтожать курдов, начали там захватывать полстраны, когда у этих же боевиков появляются, будем говорить, ответвления, дочерние, как говорят, предприятия бандитские в других мусульманских странах, вплоть до Индонезии. Америка теперь бомбит. Вот вы обратите внимание, если мы вас бомбит этих уже террористы, они уже не боевики, они, вернее, боевики, они террористы, они не повстанцы. Когда американцы планируют против Сирии, то это повстанцы, не наемники, хотя там со всех африканских стран эти повстанцы. И война идет в Сирии. Как только, заметьте, они не вписываются в рамки, пошли оттуда вместе со своими единомышленниками в Ираке, пошли на Ирак, как только начали образовывать вот этот исламский халифат, исламское государство, теперь заметьте, все натовские страны, американцы уже бомбят этих же самых. Это я к чему хочу сказать. Смотрите, война. Посмотрите вот на этих американцев. На этого Обаму. Что творит Обама? Что творят американцы и натовцы? Это к тому, что не Бог это спланировал. Это люди, у которых не все дома, и к вечеру тоже не соберутся. И сегодня, и завтра, и послезавтра. Это люди это делают. Так я говорю, когда на Украине стало происходить что-то подобное, ну, ближе ко мне Украина, потому что я украинец, там родился. И 25 лет жизни прожил там. Так я говорю, как я не могу молиться за мир? Ведь гибнут люди. Бьют, можно сказать, кровные братья друг друга. Гражданская война. Как не молиться? Ну, я к чему это говорю? Ну, если сказать не молиться. Ну, тогда мне не жалко людей. Но если мне жалко людей, если я не хочу, чтобы они погибали, чтобы их закапывали в траншеи и засыпали тракторами, если я хочу, чтобы они жили нормально, имели работу, имели семью, детей, как я не буду молиться? Поэтому, Галина, отвечая на твой вопрос, я могу что сказать, что ты поняла, война не планировалась Богом, война предсказывалась Богом, понимая склад и логику ума, если он есть, конечно, у тех, кто это все творит. Поэтому, почему Бог говорит, чтобы мы молились? Вот когда такая война, извините, не до евангельских кампаний и не до веры в Бога, как говорят, нам бы день простоять, до ночи продержаться. Сидят в подвале и думают, кабы не бомбануло нас. Если молиться, чтобы был мир, то в таком случае, ну, может быть, если человек будет, как говорится, кончится война, человеку будет теперь о чем подумать. Может, это повлияет на человека, чтобы он задумался о Боге и о том, в каком мире он живет и что может ждать. Вчера никто не думал, что такое будет, сегодня оно есть. Поэтому однозначно, Галина, говорю, что молиться надо по той причине, что Бог не планировал войн и не планировал вот этих вот, будем говорить, катаклизмов, да? Это делает сатана. Поэтому нужно молиться. Хотя бы, что мы еще можем сделать, да? Ну, физически не поможешь. Кто-то может физически, кто-то может кого-то накормить, там, супом дать стакан чая, да? А кто-то далеко живет, ну, хотя бы молитва. Следующий вопрос Галины. Я смотрю по телевизору каждый день такие передачи, как «Новости», «Расследования», «Итоги», где очень много в последнее время говорится про Украину. Но никогда не смотрю шоу, программы, фильмы, сериалы, концерты. Ну, Галина, скажу, молодец. Тут смотреть эти шоу и вот эти сериалы, то, я говорю, извините, деградация ума будет происходить ой-ой как быстро. В принципе, эти все шоу-программы, фильмы, сериалы, мыльные оперы, все это для этого, как говорится, и создано. Дальше Галина пишет. Меня стала совесть осуждать, что я каждый вечер смотрю эти передачи, о которых я перечислила. То есть ни шоу, и ни фильмы, ни сериалы, и ни концерты. Дальше она пишет. Но ведь христианин тоже касается, но ведь христиан тоже касается все происходящее в мире. Или нам вообще не надо включать телевизор? Может, вопросы глупые, но меня они тревожат, а своей мудрости не хватает. Что могу ответить, Галина, на твой вопрос? Если говорить о том, что, ну, чтобы не смотреть телевизор вообще, то, ну, сами понимаете, не радио, не знать, что происходит, так мы тогда и не поймем, что где происходит и как исполняется пророчество, да. Все-таки сказать однозначно, не надо смотреть телевизор. Ну, я имею в виду в плане таких познавательных программ. Думаю, что было бы не совсем правильно. То есть информацию мы какую-то должны получать. Далее. Исходя из того, кому принадлежат телеканалы, радиостанции, газеты, журналы и другие средства массовой информации, вы должны не забывать, что тот же телевизор может, как говорится, как и правду сказать и показать, так и может и ложь точно так же нам подать. Что не надо развешивать уши, чтобы вот так, услышав что-то или увидев, не понимать, что мы живем в таком мире, где нас могут развести так, что мы и не поймем. Сами знаете, да, возможности фотошопа там и так далее и тому подобного, фотографии, то берут какого-то там голову мужика и цепляют ему лицо, там, голову человека, который нужно скомпрометировать, и, пожалуйста, вот он в бане с женщинами, а еще хуже с мужиками. Понимаете, да? То есть, тоже здесь, как говорится, надо держать ушки на макушке, да? Но еще один такой момент. Если сказать так, что, ну, можно смотреть телевизор, вот хорошие передачи. Вы знаете, есть люди такие слабенькие, которые начали смотреть вот такие передачи, потом, ну, а что на этом канале, а что на этом, а что, о, а здесь вот посмотрю. А есть такие, которые говорят, я не смотрю шоу, я вот смотрю про природу. И сидит с утра до вечера. Природа, охота, рыбалка. Я понимаю, занимательно. Я понимаю, не политика. Но я понимаю, что человек вообще ни о чем не думает. Сидит вот природа, горы, водопады, Индонезия, там Суматра. Или еще какие-то острова, Бали, там где чего. Без табу что-нибудь смотрят. Или какие-то там невероятные приключения, какие-то путешествия там. Заметьте, можно этим заниматься всю жизнь и так никогда и Бога не познать. Это тоже может быть болезнью и преградой на пути нашего познания Бога. Поэтому, если мы и смотрим телевизор, то тоже надо иметь определенный фильтр. Нужно тоже следить за собою, вникать в себя, что во мне происходит. Не появляется ли у меня зависимость какая-то от чего-то, да? Чтобы не получилось так, я вам скажу тоже такие вещи. Уже слышал не от одного человека. Смотрю телевизор, ну, естественно, сейчас, значит, это событие на Украине. Вопрос номер один. Украина впереди всей планеты сейчас. Жизнь или смерть цивилизации на Украине решается, вопрос жизни или смерти, да? Ну, человек говорит, смотрю, переживаю, завожусь, начинаю заводиться, одних люблю, других не люблю, одних бьют, радуюсь, других не бьют, или побеждают, значит, радуюсь тоже, за тех радуюсь, что бьют, а потом себя ловлю на мысли, что я уже участник этого футбольного матча века. Я уже не могу спокойно смотреть новости. Конечно, я вам скажу, в таком случае лучше все-таки вообще его выключить. Потому что телевизор нас заводит. У нас и так с теми эмоциями и страстями, и так, как говорится, не все в порядке. А теперь, насмотревшись, вы понимаете, иногда бывают такие ужастики показывают. И надо такое, что говорят, люди сердце кровью обливается. Ну, естественно, мы говорим сгоряча. Естественно, сгоряча друг с другим разговариваем, человеком, который тоже сгоряча. Один посмотрел одно, другой другое, потом начали спорить. Кстати, хочу сказать, как у нас бывает в чатах. Про Украину, про Россию. Спокойно, бывает, не получается. Насмотрелись каналов. Завелись, вот это самое плохое. А дальше стали выяснять отношения. Это вообще ни в какие рамки христианские не вписывается. Одни на одних пошли, другие на других пошли, друг друга готовы, ну вроде бы верующие, вроде не кради, вроде не убивай. А вроде оно вас всех. По сути, разницы большой нет. Ненавидишь брата своего, человека-убийца. Если телевизор заводит нас, даже вот эти новости, которые вроде бы надо было бы знать, потому что все-таки живем в мире, и события такие, что ну, для многих из нас они являются как бы так сигналом, что мы действительно накануне кончины века сего. Все идет своим чередом. Так что могу сказать, смотреть или не смотреть? Если заводимся, то лучше не смотреть. Лучше оставить. Ну, конечно, не просто оставить, а подумать. Вот поразмыслить уже так, без телевизора. Почему я начинаю на кого-то злиться? Почему я, насмотревшись, начинаю пыхтеть, бухтеть на кого-то? Почему я русских считаю кацапами? А почему я русский считаю украинцев хохлами? Я уж не говорю про большие там слова, знаете. И ватники, и укропы, и майданутые, и недоумки. Кстати, хочу сказать, вот этот обмен любезностями, так называемыми, да? Ну, типа, помните, ИО, министра иностранных дел, хотел бы сказать, на Украине, да, вот он на Путина сказал. С буквы Х. Не подумайте, что хорошо, да? Ну, а теперь, ну, заметьте, загорелось везде, но это слово, ну, другого слова нет. Надо не забывать, все, что мы говорим о ком-то, мы говорим в первую очередь о себе. Поэтому, если говорить о телевизоре, да, конечно, я вам скажу, вот эти все программы, шоу-программы, фильмы, сериалы, концерты, и так далее, и тому подобное, это вообще, я вам скажу, если, конечно, ну, сказать так, это не надо смотреть, это будет правильно. Но опять-таки, если мы не заняты чем-то полезным, если наша голова не понимает, мы не разбираемся, что хорошо, что правильно, нехорошо, что ценно, что важно для жизни, для благочестия, для спасения, то, конечно, даже если я скажу, что это лучше не смотреть, что вред только, все равно будет смотреть, потому что человек, свято место пусто не бывает. Не занят духовным, вот это будет интересно. Если я занимаюсь постоянно с утра до вечера, чем бы руки ни занимались и куда бы ноги ни шли, у меня мысли все время о том, что, как, где, почему, с людьми, в себе, как помочь, как решить проблему, как понять тот или иной стих, как решить ту проблему, которую я увидел, да? Я говорю, мне телевизор просто не интересен. Мне не надо говорить, что не смотри. Если я смотрю новости там какие-то, хочешь не хочешь, мне многие присылают, Саша, посмотри. Ну, я посмотрю. Посмотрю. Я даже иногда ловлю себя на мысли, это вот при всем моем, как говорится, немаленьком сроке, ну, что я занимаюсь самим собой, да. И иногда смотришь, у самого начинает чувствовать, играть, так думаю, стоп, успокоился. Хорошо, что это уже выработано. Я представляю, когда другие люди это смотрят, у которых, будем говорить, ну не так все, как, допустим, уже у меня. Ну, это я не говорю, что сейчас, каждый раз у меня так, да? Это поначалу было. Сейчас я смотрю, увидел такое, могу что-то, иногда надо будет, потому что если мне говорят вот так вот, посмотри, послушай, да? Иногда бывает такое, что логично, ну, можно понять, что правда. Иногда можно понять, что это и вброс какой-то дезинформации. Приходится поискать на эту же тему еще что-то, еще какая информация есть. Потом сопоставить один факт, два, три, четыре, пять. Потом вырисовывается картина. Но опять, я говорю, надо иметь голову, чтобы даже вот те показывают, те говорят, чтобы разобраться в людях, кто из них говорит, и что правда, что нет, а что домыслы. Кто привирает, приврет. Поэтому, если вы чувствуете, что заводитесь, если вы чувствуете, что вас это занимает, и что уже, как один мне человек сказал, становлюсь на молитве, молюсь, и вдруг вспоминаю, что на Украине было, и пошел, и говорит, ролик там был, говорит, 5 минут, а я, говорит, минут 20 на молитве, забыл, что молюсь, и я начал чертыхаться, я начал то, я начал все, и говорю, ну тогда надо с наркотой этой завязывать. Это уже зависимость. Тогда не надо смотреть. А за это время, пожалуйста, надо заботиться о том, чтобы рассудок все-таки выполнял свои функции. Чтобы рассудительность нас оберегала. И если мы будем спокойны, в принципе, то, что вы посмотрите по телевизору или по тому же компьютеру в YouTube, да, если мы не будем загораться, не будем полыхать каким-то праведным гневом против кого-то, за кого-то и против кого-то, то в принципе надо что-то знать. Но опять, сказать вот тут меру, вот столько можно, а вот столько нет, ну вы сами понимаете, это будет не совсем разумно. Как можно кому определить эту норму? Так же самое, как и сказать, сколько каждому человеку кушать на завтрак, на обед и на ужин. Какая порция, сколько грамм? Ну говорю, ну вы знаете, щупленький человек, 50 килограмм веса, рост 1,55 м и 1,95 м, допустим, человек, и вес там килограмм под 100, да, и работа, у одного умственная за компьютером, другой лесорубом в лесу работает, сами понимаете, да, вот точно так же и с телевизором. Я еще раз напоминаю, вникай в себя и учение, занимайся этим постоянно. Если вы внутри чувствуете, что вы переходите грань, что вы заводитесь и теряете мир, для вас это сигнал. Галина, ты вот пишешь, что меня стала совесть мучить, осуждать, да? Ну, видимо, что-то ты уже заметила за собой, и поэтому и вопрос такой возник. Поэтому, исходя из твоего вопроса, я могу посоветовать. Если заводимся, если теряем мир, если начинаем против кого-то, войну священную, да, вставая на смертный бой, скажу тогда так, лучше, как пьяница, который хочет освободиться от пьянки, лучше не посещать те мероприятия, где выпивается алкоголь, да, лучше держаться подальше алкоголику от выпивки, курильщику от курящих и от телевизора или компьютера, если он нас заводит. Я думаю, на сегодня мы закончим наше общение. Не буду начинать следующие вопросы. У меня тут еще осталось несколько вопросов. Я на них отвечу. Но это уже будет в следующий раз. Какие вопросы у кого еще возникли, я их добавлю в очередь. И по мере очередности буду на них отвечать. Всего хорошего, Божьих благословений. И до следующих встреч, которые происходят по пятницам и субботам, как всегда. Время вы все знаете, да? Так что, еще раз напоминаю, вникайте в себя и учение, занимайтесь им постоянно. Вникая в себя, вы и Библию будете понимать не буквально, а поймете и скрытый смысл, и заложенную туда скрытую мудрость, да? И будете знать, где, в какой ситуации, как правильно поступить. С Богом оставайтесь, всего хорошего.